Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я в качестве ведущего в одиночестве, но тем не менее, конечно же, я, как всегда, с гостем. В одиночку, в программу «Один» мы еще пока «Цену победы» не превратим. Итак, напротив меня моя сегодняшняя собеседница Маргана Девлин, историк и автор книги, которая сейчас вот лежит передо мной, в серии «Жизнь замечательных людей», Невилл Чемберлен. Ну, кто не знает, хотя я думаю, что таких, наверное, нет. На всякий случай все-таки... Нет, знаете, могут перепутать. Могут перепутать. Баскетболист был Чемберлен. Вот. Невилл Чемберлен, это премьер-министр Англии накануне войны. Был, собственно говоря, переговорщиком от Великобритании в Мюнхене в 1938 году. А уже в 1940 году передал бразды правления легендарному Черчиллю. Но Чемберлен фигура менее... как сейчас говорят, и не очень люблю это слово в применении к такого рода людям, менее раскрученная и менее известная. Да, Черчилль, по-моему, уже жизнь Черчилля изучена от и до. А Чемберлен, который сыграл в 30-е годы очень важную и большую роль в европейских делах, он изучен намного меньше. И я благодарю даже Маргану Девлин, вот мою сегодняшнюю собеседницу, за то, что она вот покусилась на такой, как сейчас опять же модно говорить, проект, и написала книжку о человеке, о котором хотелось бы больше знать. Но сегодня, я надеюсь, что в ходе нашей беседы мы побольше узнаем о Чемберлене. Признаюсь, Маргана, что я мало что знаю о Чемберлене. Для меня Чемберлен, могу сразу сказать, это человек из Мюнхена, даже не просто человек из Мюнхена, человек, прилетевший из Мюнхена, вот здесь в листком бумаги, я привез вам мир. Вот это самый яркий эпизод его жизни, который у меня запечатлелся, как у человека, правда, никогда не изучавшего историю. Вы, как я понимаю, изучили всю его жизнь. Это действительно самый такой яркий эпизод его, ну, в том числе политической карьеры.
Но что касается внешней политики, то я думаю, безусловно, да. Хотя я бы, наверное, назвала все-таки самым ярким эпизодом объявления войны Германии 3 сентября 1939 года, потому что фактически он превратил германо-польский конфликт уже в мировую войну, когда решил отреагировать на действия Гитлера в Польше. Это что касается внешней политики. Но до 1938 года на родине его знали в первую очередь как внутреннего реформатора. Он произвел огромные социальные реформы. Ну, фактически, вот после Первой мировой войны, вот это 20-летие, он восстанавливал страну.
А когда, просто уточни, когда он пришел к власти в качестве премьер-министра?
В качестве премьер-министра это май 1937 года. Соответственно, в мае 1940 он ушел, ну, чуть менее 3 лет. Потому что там 28 мая 1937 года, да, это вот у нас дождь такой. Пришел к власти, а 10 мая покинул этот пост под давлением палаты общин, назовем это так. То есть получается только 3 года премьерства. Да, но до этого он постоянно ходил в правительство, 23-го года уже начиная, и занимался именно внутренней политикой. В первую очередь он был министром здравоохранения, то есть вот боролся с трущобами, вот, пенсии там организовывал. Вообще его очень любили, конечно, в стране. Сейчас это совершенно не так. Но сейчас... После Черчилля все поменялось, они очень хорошо подредактировали там собственную историю. А до этого, да, вот песни пели про него, очень любили. Потом он был министром финансов 7 лет, когда был мировой...
Он же представитель консервативной партии.
Да.
Ну, да. Так считается, что у консерваторов социальная политика далеко не на первом месте.
Вот, а он как раз все сделал именно для, скажем так, народа. Но он и сам выходец из народа, он же не титулован, ничего. Он продолжил дело своего отца Джозефа Чемберлена, который тоже там впервые прошел в парламент как представитель, ну, настоящего рабочего класса, хотя он был такой средний класс, больше к буржуа. Но сам тоже работал на фабрике, башмаки там какие-то делал в начале своего жизненного пути. Вообще очень действительно интересная жизнь. И вот когда я занималась именно Джозефом, в самом там начале века и в конце 19-го, насколько много параллелей между обществом британским и обществом российским. То есть те проблемы, с которыми они сталкивались, те же там пьющие рабочие, эти несчастные, опять же, те же рабочие, которые там боролись за нормальный рабочий день, безграмотность, вот эти вот все, ну, практически...
Только методы решения разные.
Ну, это да, это да. Там до революции не дошло, хотя на самом деле опасались они вот в 18-м году, когда в России начались вот эти события, что особенно Индия их в этом плане смущала.
Что он делал, он какого года, 69-го? 69-го. А что он делал в Первую мировую войну?
Он был лорд-мэром Бирмингема. Ну, то есть мэром, как называется.
То есть, на войне?
Не воевал. Ну, он, во-первых, уже по возрасту, а во-вторых, он занимался как раз тогда же. Начались первые вот эти налеты, там какие-то еще пробные, вот эти немецкие, что там пускали, какие-то они аэростатики или что-то такое. Вот создавал такой прототип противовоздушной обороны. Потом было очень много беженцев в Бирмингеме. В общем, такие, опять же, социальные вопросы решал. И вот он, насмотревшись на то, что война, собственно говоря, приносит, какие с собой, хотя это была еще Первая мировая без тех средств, без той авиации, то же самое, без тех разрушений, он, конечно, вот закрепил себе эту веру, что войны не допустить. И старался потом всю жизнь этому следовать, но, как итог, в итоге 3 сентября 1939-го объявил войну. Да.
Ну хорошо, тогда, ну, если надо, мы можем еще вернуться.
Ну, это я просто, да, такую справочку.
Обязательно, конечно. У нас такой сериал внутри нашей программы «Лица войны». Да, вот как раз Чемберлен как раз вписывается в это. Но когда мы рассказываем, мы говорим, конечно, о его вкладе. Или в кавычках, или без кавычек, в саму войну. И, безусловно, просто как личность нам нужно будет уже понять. Мы, наверное, еще вернемся в 20-30-е годы. Тогда получается, что первое, мне как слово мероприятие плохо вложится, да, связанное с будущей уже войной, это 1938 год, все-таки Мюнхен, да?
Получается. Ну, в принципе, да, наверное. Нет, ну, вы имеете в виду именно деятельность Чемберлена непосредственно, но просто до этого там был ряд мероприятий. Галифакс, это министр иностранных дел посылали в Берлин. Но это феерический был визит. Это был ноябрь 1937 года. Чемберлен его отправил, как-то попытался договориться с Гитлером. Ну, Галифакс просто принял Гитлера за лакея, и в этом духе вся прошла встреча. Гитлер ему сказал расстрелять Ганди. В общем, там были такие очень высокие отношения. Галифакс просто еще бывший вице-король Индии, поэтому он так... Как раз, в отличие от Чемберлена, титулован, но очень высокомерен был. И так. И он-то, кстати, фронтовик. Просто почему я говорю сейчас о Галифаксе? Потому что он будет ключевой фигурой, которая вынудит Чемберлена объявить мировую войну.
Да, вот так, да?
Да, ну я вообще, в принципе, его считаю основным виновником.
Как-то о Галифаксе больше знаю через Черчилля, через политическую карьеру, как бы Черчилля, и политическое поведение, я бы сказал, Черчилля. И там получалось, что как бы Галифакс сопротивлялся Черчиллю. Вот, во всем случае, судя по фильмам...
По фильмам судить не следует. У нас все фильмы же, особенно вот последний вышел «Темные часы», его с Олдманом. Олдман прекрасный, конечно, актер. Я его очень люблю еще за роль Сириуса Блэка, скажем так. Вот. Но они же основаны на том, что писал Черчилль. А то, что писал Черчилль, надо делить не то, что на два, а на 666, потому что там правды очень немного, честно вам скажу. Там, путаница, исключительно его взгляд на вещи. То, как нам показан Галифакс,
через колено.
Это просто ужас какой-то, на самом деле. Потому что особенно меня поразила сцена, когда Черчилль сидит и говорит, ну вот он, четвертый сын Виконта, он будет рад любому посту. Ну, во-первых, три брата Галифакса умерли, когда он был. И он уже давно получил все титулы, в том числе и свой наследственный вот этот Галифакс. И кем он только уже не был к тому моменту. В том числе, да, и вице-королем Индии, что, конечно, ну, наложило определенный отпечаток. Когда у тебя тут вся страна во владениях, это сказывается на характере.
Но в Великобритании были же профашистские, пронацистские даже мысли.
Ну, мысли, да, вот
даже,
был такой даже там...
во дворе. Ну, при королевском дворе.
Ну, это, опять же, тоже такой разряд слухов, если вы имеете в виду Эдуарда VIII, герцога Виндзорского, после, что якобы его сместили, потому что он там был профашистским, ну, ничего подобного. Это про отречение как раз у меня в книге есть, недавно открылись архивы, потому что там должно было пройти какое-то время, ну, не какое-то там, а сколько, 75 лет, по-моему.
75 лет.
Да, и вот только-только они открылись по поводу этого отречения.
Там архивы, 50 лет, 75.
Это, опять же, такая конспирологическая теория, что я якобы вот его убрали, потому что он был профашист. Ничего подобного. Просто там была революционная ситуация именно из-за Уоллеса Симпсона. Там народ не хотел вот это видеть своей королевой. Дважды разведенную американку, ну никак. Просто там действительно масса бунтовали. Ну плюс еще финансовый кризис, в общем-то, в стране было невесело. И тут еще такой подарок точно нет. Ну никакие там нацистские. То, что они потом приезжали, Гитлер уже как виндзорские после отречения, ну да, ну и что? К нему много кто приезжал.
Ну, переговоры.
Обычные, да.
Он европейским лидером.
Конечно, о том и речь, да, что да. С ним, там, почему не нужно с ним приезжать, да, почему не нужно к нему приезжать, когда он глава государства. Как говорил посол Гендерсон, которого как раз Чемберлен назначил в Берлин в 37-м году после отставки Эрика Фипса, посла не посылают в страну для того, чтобы пересматривать политический строй. Ее посылают договариваться с существующим уже правительством, какое бы оно ни было. Вот, собственно говоря, поэтому, конечно, да, приходилось им делать.
Первые европейские шаги Гитлера, как они были восприняты в Англии?
Вы имеете в виду, когда рементализация Рейнской области, Аншлюз, потом
Аншлюз,
в марте. Да? Ну, судеты, вот как раз уже там уже вмешался премьер-министр, вынужден был. Ну, скромно они были восприняты. Там же был еще у нас такой деятель Энтони Иден, который после был при Черчилле министром иностранных дел. Да.
Он и после войны был.
Да, он после войны был премьер-министром, но Суэцкий кризис его очень быстро оцел. Это интересный тоже сюжет, в принципе, как вот слетают с пьедестала тори, но это для другого темы, для темы интриг скорее внутрипартийных. Вот. И Иден был же министром иностранных дел буквально до февраля 1938-го, то есть еще у Чемберлена. И, собственно, он никогда не уделял такого внимания германскому фронту в принципе, германскому направлению. Он боролся с Муссолини. Вот он его сразу не взлюбил, сразу начал там выступать, говорил, что он не джентльмен, ругался. Идена, соответственно, очень не любила итальянская пресса, он обижался. Но он еще совсем молодой тогда был, очень такой капризный был. Вот. И поэтому, да, Идена оставлял фактически без внимания, что касается ремилитаризации Рейнской области, ну, как-то спокойно. Ну да, ну а что сделать? Собственно, с Аншлюсом там только-только стал Галифакс министром иностранных дел. Ну, он там поорал на Риббентропа, прочитал ему лекцию, если не проповедь, как пишет Кэдаган. Но на этом тоже успокоился. Почему они так делали, собственно говоря, почему не было решительных каких-то шагов, просто потому что не та была возможность, чтобы что-то сделать. Ну, просто, ну, чем можно вот помочь Австрии, например? Там две дивизии они могли выставить на континенте, ну, просто, ну,
да,
ничего физически нельзя
делать. Австрия не собиралась особенно сопротивляться.
Да, там же 6,5 миллионов жило немцев, и все. Ну, тут уже куда против таких цифр? Фактически решающая часть населения.
Да, по-моему, вообще тогда против Аншлюса Европа не сильно-то...
Не сильно. Там единственный, кто сильно вот реагировал на это Муссолини. Потому что он как раз, если бы вот Иден не валял дурака и с ним не ругался в свое время, а он там с ним... Ну, с 1934 года он с ним портил отношения, прям старательно. Просто вот какая-то последовательная антиитальянская позиция у него была. То тогда вот какой-то блок Британии и Италии мог бы противостоять Германии в плане Аншлюса. Да. Была такая вероятность. Но поскольку Иден все просто, как это сказать, выжег, да, соответственно, ничего, никакого союза не получилось, и никакого противовеса Гитлеру в этом плане не возникло. А что касается судет, ну это уже, да, это уже к Мюнхену. Там с апреля началось 1938 года, вот это вот, когда Генлейн опубликовал эту Карлсбадскую программу. И все, и закрутилось, и уже пришлось премьер-министру лететь что-то вот
Мюнхен,
да.
Ну, давайте немножко о Мюнхене поговорим. Я больше, ну, в силу своего там франкофильства, вот, я больше как бы о Мюнхене читал через Даладье, да, через французскую сторону, меньше через английскую. Но у меня всегда было какое-то ощущение, что мы не очень правильно понимаем, что произошло в Мюнхене. Я не хочу не оправдывать, там, дело не в этом, да, но понять, что там произошло. И главное, понять логику вот этих людей, обоих, я бы сказал, и Чемберлена и Даладье, да, чего они там добивались. Они, была ли это сдача каких-то позиций, как вы считаете, или это вот все-таки как бы перевесило желание сохранить мир?
Ну, что касается Чемберлена, он вообще, в принципе, Я даже не могу сказать, что он утопист в этом, но он просто сам по себе очень порядочный человек. Вот почему, опять же, я им занялась, потому что он коренное отличие представляет от типичного британского политика. И в этом плане действительно он поставил себе цель не допустить войны в целом навсегда, как писал его вот помощник сэр Хорас Уилсон. Никакой иной цели в Мюнхене он не преследовал. Он хотел создать так называемую договорную основу, что можно договариваться и с диктаторами. А почему, собственно, с ними не договариваться, если уж они пришли к власти. А что касается Даладье, ну, Даладье на самом деле там в Мюнхене сыграл минимальную роль, но они же регулярно с Банной прилетали вот в течение сентября во Францию, в Лондон, в Великобританию. Он там, он немножечко выпивал еще, и он так агрессивно выступал, я сейчас буду воевать. А чем воевать? Когда Чемберлен спросил просто, а чем? Сколько у вас самолетов, сколько у вас кораблей, сколько у вас солдат на линии Мажино? Даладье пришлось немного утихомирить свой пыл, и поэтому просто он, понимая абсолютную немощность военную Франции, пошел в фарватере, что называется, Чемберлен, и просто следовал за ним. Он был, да, ведомый, а Чемберлен был ведущий. Но у него, да, его подстегивало, конечно, тоже немощность и Британской империи, плюс еще доминионы ему сказали, что если будет в Европе война, мы выходим просто из состава Соединенного Королевства. То есть там были очень серьезные разговоры, ну просто распад империи, если вы сейчас начнете войну. Вот, поэтому он решил, что не допустить войны в целом навсегда. Ну, то есть это не только была именно его какая-то утопическая мечта, какой-то романтизм с его стороны, вот позиции хорошего, доброго человека, но это были просто еще продиктованные обстоятельства и решения.
И не такой наивный пацифизм, да?
Да, да, потому что он же вел двойную линию, у него всегда была двойная политика перевооружения, создание именно оборонной армии мощной, чтобы было хотя бы чем защищать свою империю, и умиротворение, чтобы договорная основа с диктатором. Нападать сам он ни на кого вообще, в принципе, не собирался. Почему у нас была потом концепция странной войны, он, в принципе, ее выработал.
Сам по себе Мюнхен. Ну, собственно, это была совершенно открытая же встреча.
Абсолютно открытая. До этого же, это же Мюнхен был третьей встречей уже Чемберлена с Гитлером, к нему, когда присоединились Даладье и Муссолини. А до этого было еще две.
15... Тет-а-тет, в смысле, ну, в один.
Да, момент, да, когда он первый раз полетел, 15 сентября он полетел в Брахтесгаден, вот эту резиденцию.
В 38-м,
да.
А они уже это готовили в Мюнхен? Или...
Уже готовили в Мюнхен. Нет, это все вот был сентябрь, то есть вот они там, план Z это все называлось у премьер-министра, он его придумал к концу августа 38-го года, видя, что Бенеш вообще не предпринимает никаких шагов там навстречу Генлейну. Генлейн это лидер судетских немцев, а Бенеш президент Чехословакии, в общем, что там угрожающая ситуация. Генлейн, естественно, поддерживает Гитлер. Бенеш объявляет мобилизацию, французов объявляют мобилизацию, тоже всеобщую. В общем, все идет к катастрофе. И он в конце августа Невилл Чемберлен придумал вот этот план Z, знаменитый, по которому он должен лично лететь к Гитлеру и с ним разговаривать. Понимая, что если туда полетит тот же Галифакс, это будет еще хуже, чем в первый раз вот эта вот памятная встреча. Если туда полетит там еще кто-нибудь тоже, все это будет достаточно плохо. Поэтому ему нужно просто самому. Как он писал, сесть с карандашом в руках и договориться, что хотят диктаторы, что мы можем им дать. Вот, собственно, он это и выполнял. Сначала полетел, потом в Бад Годесберг он полетел. Там была очень такая неприятная у них встреча с Гитлером, потому что все уже подходило к катастрофе. Но там еще Бенеш опять же подогревал, он ввел всеобщую мобилизацию. Ну, не сам, это ему Галифакс из Лондона написал, что можешь водить.
А чем вам Бенеш нравится, что он-то там? Он же был фигурой пассивной.
Нет, Бенеш не был фигурой пассивной. Из-за Бенеша-то все началось изначально. В Версале они до чего договорились. Там же Бенеш был, и он рисовал границы Чехословакии красным карандашом еще в 19-м году. Что Чехословакия будет иметь кантональную систему, то есть как в Швейцарии, какая-то область немецкая, какая-то область словацкая, какая-то область чешская. Но получилось центристское государство с абсолютными преференциями чехам, с действительным притеснением судетских немцев, то есть это не немецкая пропаганда, судетских немцев там было 3,5 миллиона. А этих чехов было 7 миллионов, словаков 2,5. Ну, то есть это на этом фоне действительно большая группа.
Достаточно самостоятельная автономия во всех
случаях. Да. Там же еще, опять же, бушевал финансовый кризис, выдавались какие-то пособия. Ну, в общем, судетских немцев там им маленькие пособия выдавались, чехам нормальные. Ну, по тем меркам какие-то. В общем, действительно, там притесняли, это не Гитлер придумал. То есть у него были поводы для того, чтобы Энш ему просто дал карты в руки, чтобы заговорить о том, что немцы должны войти в состав все-таки Третьего Рейха, а не оставаться под Беннишем.
Да, я думаю, что без этого все равно он это сделал.
Ну, вероятно, да, но тут Беннеш сыграл ему просто на руку.
Но Беннеш же еще там какие-то игры играл с Советским Союзом.
У него был пакт о ненападении, соответственно, с Францией, почему Даладье тоже заколосился и зашевелился, и с Советским Союзом.
Да, ну там якобы там, почему советские войска не пришли там на помощь Чехословакии?
Ну, вот вопрос там господину Литвинову. Потому что их там не пропускали, вероятно, поляки.
Да, и там якобы.
Поляки там тоже молодцы, потому что как раз когда был Годесберг, это вторая встреча Гитлера с Чемберленом. После первой как бы была такая радужная обстановка, ну, они вроде договорились, надо только утрясти с правительствами какие-то формальные вопросы и снова встретиться, уже договариваться официально. Но до этого момента нам пришли поляки к Гитлеру и сказали, что нам еще нужна Тишинская область. Раз уж тут у вас плебисциты для немцев, давайте-ка для поляков тоже еще раз уже делим.
Раз уже делим,
да, да. Почему бы нам не оттяпать кусочек этого пирога? Ну, Гитлер почему бы и нет, сказал. Выдвинул это все Чемберлену. Да, Чемберлен сказал, да вы что тут все с ума что ли посходили? Я тут мотаюсь к вам как полоумный, вы тут устраиваете вот такие вот интересные сцены. В общем, Годесберг это самая драматичная была встреча Гитлера и Чемберлена, плюс это еще Беннеша мобилизация феерическая. Да там все, они же ночью сидят. Это очень драматичные, в принципе, моменты. То есть, конечно, вот про такие, я считаю, нужно снимать фильмы. Художественные, нормальные, на основе архивов, а не как у нас фильмы про Уинстона Черчилля.
В смысле, они сидят ночью, и что?
Они сидят ночью, они обсуждают, что им делать, и в этот момент заходит человек с бумажкой, где написано, что Беннеш объявил всеобщую мобилизацию. Гитлер держит себя в руках и говорит, что пока вы на моей территории, премьер-министр, я не буду ничего предпринимать. Блин, говорит, ну хорошо, но я скоро улечу. В общем, кое-как они там попытались тоже договориться. В общем, улетел он, да, ни с чем, и вот потом уже Мюнхен. Но вот эта неделя с 23 сентября, там даже с 25 сентября по 29, ну неделя получается, 4 дня, она вот страшная была. Там британцы мобилизовали флот, там напряжение такое ужасное.
Слушайте, ну хорошо, тем не менее, вот Мюнхен, все подписали, сговор вообще.
Ну, это...
В чем сговор?
Я не знаю, в чем сговор. Тут по поводу, что касается просто, как это все подавалось в советской историографии, я имею на этот счет тоже свою теорию. Ну, сговор был в августе 1939 года между Риббентропом и Молотовым. Особенно вот по части этих того, ну, официально-то они встречались открыто, но секретные протоколы все-таки... Вот это было сговор. И советская пропаганда просто взяла и обвинила в том же, чем занимались они сами, соответственно, британскую, французскую, итальянскую, германскую сторону. Назвали это сговором. Там советской пропагандой, и вообще почему у нас Чемберленом не занимался никто? Ну, потому что это однозначно для Советского Союза враг. Просто вот самая черная фигура. Хотя на самом деле, уж кто-кто, а Чемберлен там принимал попытки уже в 1939 году, в том же марте, как бы договориться с СССР. Пытался что-то сделать. Но вот Советский Союз вот не пошел ему навстречу. Вообще, в принципе, британцы.
А вот, кстати, то есть попытки были все-таки договориться с Советским
Конечно,
Союзом.
Конечно.
Но советская сторона, как можно прочитать во многих, там, и даже современных, к сожалению, они все время говорят, что, собственно говоря, мы хотели с западными державами переговорить.
Это не совсем
вести
так.
Переговоры с Францией, ну, имея в первую очередь Франция и Англия. Но они не хотели. Они там на низком уровне делегации присылали и так далее.
Там просто очень интересная история вот именно с советскими этими переговорами. Началось это все не движение вообще в сторону СССР, начал Чемберлен где-то в начале 1939 года, еще даже до того, как были даны гарантии Польши, которые в итоге стали причиной Второй мировой войны. Отправлялись там миссии какие-то торговые, ну, в общем, шел на сближение. 1 марта он пришел в советское полпредство, ну, вообще небывалый шаг, там консерваторов до этого, премьер-министров, главы государств не было. Пил с Майским, ну не водку, но глинтвейн. Майский это посол в Лондоне, полпред, да, знаменитый. А потом пытались маневры какие-то совместные. Хорби Лиш, это министр обороны наш, грубо говоря, ну, британский, я имею в виду, проводить. Но тоже, опять же, нет. И когда уже начались переговоры с советской стороной англо-французские, они вообще, как обычно, начинают с переговора такого уровня. Через посольство. То есть вырабатываются, какие вопросы будут обсуждаться, о чем там... ну, в общем, через посольство они согласуют вот эти все вопросы. И потом уже отправляют миссии. А поскольку через посольство даже они уже не могли договориться... Хотя, ну я не могу сказать, что Чемберлен прям действительно шел навстречу. Но он не летел в Москву. Он там не особенно, что называется, ну был открыт этому. Но он и не был этому закрыт. То есть он говорит, да, давайте договариваться. Нормально
вырабатывать. Якобы вроде какие-то люди в Москве сидели, англичане и французы, и ждали переговоров.
Ну, это только на уровне миссии, если они сидели. Ну, потом да. Поехали на корабле. Почему? Вот все время припоминаю, почему миссия долго ехала. Вот официально Дракс ее с британской стороны адмирал возглавлял. Почему она долго ехала, почему там не давали паспорта? Потому что не могли через посольство, опять же, договориться о том, что будет на переговорах. Как к этому прийти? Там еще очень сопротивлялась Польша. Она испортила, конечно, тоже фонд, потому что, ну, выработали они какую-то общую программу там, противодействия агрессору условному там Германии. Просто нельзя было бы это со стороны Советского Союза выполнить именно потому, что Польша закрыла бы проход этих армий.
Давайте мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И напоминаю, что моя сегодняшняя собеседница Маргана Девлин, историк, автор книги о Невилле Чемберлене, премьер-министре Великобритании. Я хотел сказать, перед самой войной, но и в первый год войны, получается, с 37 по 40 год. То есть самые такие драматические, наверное, годы, от которых все, собственно говоря, и зависело. Но смотрите, мы остановились там на Мюнхене, вот на том периоде. Мюнхен, что называется, проехали, да, все подписали. Ну, не то чтобы в товарищеской, но в достаточно такой благодушной, я бы сказал, обстановке. Что, действительно было представление у того же Чемберлена, что на этом все кончится?
Ну, в общем, на тот момент, да. Хотя он по приезду из Мюнхена, когда он демонстрировал эту бумажку, он демонстрировал не само непосредственно Мюнхенское соглашение, а англо-германскую, вот эту маленькую декларацию, да, о том, что все вопросы мы решаем миром. Собственно говоря, он ее с утра там 30-го с Гитлером подписал. Ну, он сказал, они ехали с Галифаксом тогда из Хестона, с аэродрома, что месяца через три все это кончит. Продолжил наращивать перевооружение. Но он не ожидал просто таких решительных, скажем так, действий Гитлера дальше, которые будут в марте. Конечно, то, что Гитлер потом начал вытворять в марте, он посчитал Чемберлен предательством, собственно говоря, их всех договоренностей.
Ну, извините, я все-таки делаю. Вот на первых порах. То есть он ему верил.
Он ему верил вот, вплоть до 14 марта 1939 года, когда Гаха уже сидел в Берлине, падал в обморок и подписывал капитуляцию, грубо говоря.
Да, расскажите подробнее, что произошло 14 марта 1939 года.
14 марта, ну или, по-моему, даже он 13-го был вызван доктор Гаха. Это после Бенеша, который занял пост президента Чехословацкой республики, того, что от нее осталось.
Ну, там уже протекторат
Богемии. Да, ну, в общем, он был вызван в Берлин, под давлением подписал, что этот протекторат отходит, по-моему, фон Нейроту, если я не ошибаюсь, вот был назначен его, видимо, главой этого протектората. Упал в обморок несчастный, откачали его нашатырем, да, и, собственно говоря, что это все предрешило абсолютно оккупацию, получается, Третьим Рейхом остатка чешских территорий. Вот этого, конечно, премьер-министр никак не ожидал. Нам просто до этих событий он поругался с Галифаксом, ну, точнее, Галифакс с ним поругался. С Чемберленом, да. Галифакс был министром иностранных дел на тот момент уже, год практически. И до этого он абсолютно даже не вмешивался во внешнюю политику, ну, делает там что-то, Чемберлен там летает, пожалуйста, пусть летает. Исключительно, что когда Чемберлена не было в Лондоне, он писал, чтобы Бенеш водил всеобщую мобилизацию. Как мог, противодействовал Мюнхену, и, собственно говоря, когда были обсуждения самого Мюнхена в британском кабинете, он выступал категорически вообще против принципе, идти на уступки диктатора, ну, фронтовик, в принципе, конечно, да, хотел, подталкивал к войне, потому что, почему я говорю о Галифаксе, у нас эта фигура вообще малоизвестна и мало оценена в принципе, хотя деятельность его была, ну, колоссальных масштабов, что он начал вытворять, опять же, в том же марте. Они поругались 10 числа, то есть 4 дня остается до падения Чехословакии. Галифакс вырывает бразды правления внешней политики в Чемберлену, пишет там ему разгромное письмо. Я не знаю, что послужило этому причиной, мне в книге вскользь об этом. Я там думаю, что, ну, он еще болел, в общем, был не в самом лучшем настроении. Написал Чемберлену письмо, что хватит заниматься вот этими вот радужными надеждами, все, ведем курс на войну. И, собственно говоря, да, он так уже и вел вот с марта 39-го курс на войну. Эти гарантии Польши, соответственно, стали этим живым, этим воплощением, которое он выдал пьяному абсолютно полковнику Беку, который тоже очень любил выпивать. И, в принципе, его решения всегда зависели от бокала шампанского. Своеобразная тоже очень фигура, польский министр иностранных дел.
И когда Чемберлен решил выдать гарантии Польше?
Вот, как раз это был март, это было уже после 14 марта.
Вот этих событий.
Как следствие событий, Галифакс написал полковнику, тут сломал систему, что называется, вызвал его в Лондон, он доехал туда, и Галифакс уговорил Чемберлена, что мы даем гарантии Польше. Но, опять же, на самом деле, что если мы чуть-чуть сейчас вернемся к Мюнхену, первая реакция Чемберлена, когда он понимал, что сейчас Чехословакии тоже наступит конец, еще тогда, в 1938 году, еще при Бенеше, он сначала порывался дать гарантии, а потом он открыл карту.
А, Чехословакии?
Да, да, военные гарантии Чехословакии. Он проверил состояние своих войск, открыл карту и понимает, что у него две дивизии. Ну, как, ну, я, ну хорошо, дам, но это фактически это будет повод просто для войны в Германии, поэтому никаких гарантий. Это была его первая мысль, это вот очень четко показано в его переписке. Ну, просто их нечем было поддержать. Ну, что в итоге случилось с Польшей? Да, Галифакс его уговорил дать гарантии, да. Нам уже была лучше обороноспособность Британской империи, но, опять же, тут не в той степени, чтобы действительно защищать Чехословакию в таком ракурсе, пардон, Польшу в таком ракурсе.
И перестав фактически верить Гитлеру, он дает вот эти вот гарантии.
Да, и веря Галифаксу, он выдает вот эти вот гарантии.
Галадей это делает вслед за Чемберлином?
Да, да, абсолютно просто в фарватере. То есть у него выхода другого не было.
Галадей вообще никакой самостоятельной европейской, во всяком случае, политики.
В общем, да.
Но там же еще была у французов, конечно, излишняя, как показали последующие события, какая-то странная вот эта надежда, что все упрется в эту знаменитую
линию Мажино,
которая, кажется, можно было просто сбоку обойти. Да?
Да, ну, они как бы старались ее поддерживать, ну, а что толку? Вермахт смел ее. Ну, просто у французов там была очень тяжелая внутриполитическая ситуация на протяжении всех 30-х годов. Даладье, наверное, за вот десятилетие 30-х годов единственный премьер-министр, который там задержался больше года. Потому что до этого они просто менялись со скоростью, ну, я не знаю, света. Там 3 месяца новый премьер, 3 месяца новый премьер, 1/2 года новый премьер. Там они все вот так вот, как карусель была такая. Из-за этого, конечно, они ничего не могли сделать. Плюс еще в августе там, того же 38-го года, потом 39-го, рабочие оборонных заводов, то есть тех же авиационных, они в отпуск уходили. Соответственно, производство вообще падало. Если Рейх там гонит по 500 машин в месяц, ну, дай бог, 2 Франции. А учитывая, что у Франции и так-то армия изначально была далеко не самая лучшая, как и у Британии. Поэтому там была очень тяжелая ситуация именно с армией, с армиями.
1939 год, значит, мы уже в 1939 году, с мартом все более-менее понятно. Что между мартом и сентябрем?
Между мартом и сентябрем вот эти попытки договориться с Советским Союзом. Которые, ну опять же, поскольку Чемберлен, ну, все-таки, несмотря на то, что он делал шаги в сторону СССР, его оттер Галифакс. Как бы он сказал, что все, я все-таки министр иностранных дел, а премьер-министр, в принципе, министр иностранных дел не начальник. Он координирует как-то работу кабинета, но по британским правилам так. И Галифакс вообще занимался основой вот этих переговоров. Конечно, он тут договариваться с Советским Союзом точно не хотел. Но его Майский еще в этом, конечно, подогревал. Потому что Майский там ему регулярно рассказывал.
Не хотел договориться.
Галифакс не хотел. А Чемберлен хотел. Да. Вот Майский рассказывал, что у нас такими лордами украшают фонари. И, конечно, приезжайте. Давайте. Там были тоже очень полукомичные, полунорматичные отношения у посла и министра иностранных дел. Да, и поэтому, конечно, они долго планировались эти переговоры. Они, собственно говоря, когда приехала британо-французская делегация в Москву, до сих пор там не было выработано основных каких-то позиций, по которым будут договариваться. Ну, они сели там с Молотовым, но Молотов, вот, наш мистер, нет.
Ну, да.
Абсолютно.
Ну, и было понятно, я думаю, что Советский Союз не сильно был заинтересован в этом. Да?
Советский Союз не сильно был заинтересован в этом. Ну, там просто, я не могу сказать, что Советский Союз как-то сам активно шел в объятия Германии. Что касается вот германо-советских переговоров, там, конечно, Риббентроп сыграл решающую роль. Это вот его личный триумф. Советский Союз просто сидел и ждал, когда они сцепятся. А кто там с ними договаривался, он вообще предпочитал вот такую отстраненную политику.
А в смысле договоренности, кто будет активнее? Или кто?
Ну, кто будет активнее, кто что-то лучше предложит. То есть
или это... все-таки был приоритет вот от Германии?
Ну, приоритет в итоге был отдан Германии, да.
Результат.
Да, но я не думаю, что это была просто какая-то изначальная осознанность. Хотя, безусловно, Сталин, он очень хотел, чтобы сцепились именно Британия и Германия. Вот опять же, в чем у нас советская историография обожает обвинять лично Чемберлена и вообще, в принципе, Британскую империю? Спали и видели англичане, как Гитлер нападет на СССР, якобы. Но на самом деле ничего подобного. Ну, может, это Черчилль спал и видел, да, допустим. Может, ему это было важно. Но Черчилль на тот момент никем не был. Был обычным заднескамеечником. Поэтому он мог видеть во сне все, что угодно.
Но там же еще ситуация, как я понимаю, об этом очень много писали многие историки, что для Гитлера Великобритания не была таким принципиальным и главным соперником и противником.
Принципиальным не была.
Более того, вроде Гитлер даже предполагал в какие-то моменты, что может быть некий союз.
Но да, на оборонительный союз на 25 лет. Да. Была такая у него мысль.
Ну, что он считал, что как раз с англичанами он может договориться. И с англичанами лучше не воевать.
Да, Гитлер ошибся в этом плане. Действительно, у него был вот этот план оборонительного союза. У него-то вообще, у Гитлера была какая основная мысль, о чем он говорил в том числе и Чемберлену лично? Собрать всех немцев под одной крышей. Вот тогда я успокоюсь, тогда делайте все, что хотите. Тогда мир в Европе. Ну, там Данцик, там польский коридор, тут нужно что-то делать.
Ну, какие немцы под одной крышей? А Франция, Скандинавия, я уже не говорю.
Но это уже после, да? Это я имею в виду.
Венгрия, Италия.
Да, вот это я говорю до... Что, как он объяснял свои деяния?
Шлюз и Судеты.
Да, шлюз и Судеты, а потом стал вопрос как раз Польши, вот этого Данцига и польского коридора, соответственно, собственно говоря. И выдав гарантии вот этим полякам во главе с пьяным полковником Беком, конечно, Британия себе подписала смертный приговор.
До начала сентября 1939 года был еще конец августа.
Ну, там, да.
Была какая-то реакция Чемберлена?
Была, конечно.
На пакт?
Он очень обиделся.
На всех.
Он, конечно, ну тут он понял, что все уже. Тут уже сделать ничего нельзя, да. Потому что Сталин еще там картинно сказал Риббентропу, указывая на англо-французскую делегацию, они улетают. Вот это вот все. Ну, конечно, да, тут уже в конце августа было понятно, что все это война. Чемберлен уже с ужасом это осознавал. Хотя он пытался там до последнего что-то сделать. Там Муссолини еще вмешивался. Но поскольку он был связан все-таки гарантиями Польши, то, к сожалению, все. Они вот затянули вот эту вот петлю. И вынудили премьер-министра все-таки объявить войну.
То есть то, что они... там я уже сейчас, честно говоря, не помню. Формально, когда в марте, когда все это произошло в Чехословакии, там были тоже обязательства, да, перед Чехом?
Да, но почему они не были выполнены? Потому что государство как таковое, да, перестало существовать. Поскольку Гаха все-таки...
Объяснили.
Наши
так объясняли,
да.
Что польское государство не состоит, его нет, поэтому мы туда зайдем и все.
Ну вот в марте было это объяснено так, что поскольку государство Чехословакии не существует, мы не можем считать себя вправе выполнять наши обязательства перед данными. Да, вот так вот.
Ущербно, морально ущербно.
Ну, отчасти, да. Ну, вдруг, ну, просто это и сентябрь, ну хорошо, они вот выполнили официально, они объявили войну. А как они дальше? Что они могут сделать? Не могут сидеть там ждать за этой линией мы жену, пока наступит Гитлер. Почему там было
с поляками уже сомнений не было.
В смысле, выполнять или не выполнять? Нет, сомнений не было уже никаких. Ну, просто еще Чемберлен уже просто не верил Гитлеру абсолютно. Все. Он понимал, что договариваться никак с этим человеком нельзя. У них там на самом деле, почему была вот странная война, одна из ее причин, я не могу сказать, что главное, но интересное. Очень ждали вообще британцы того, что все-таки нацисты, я имею в виду простые немцы, возьмутся за ум и сделают переворот, что Гитлера уберут. Была вот у них такая надежда, потому что понятно, что с такой нацистской верхушкой, Гитлером, Гиммлером и Геббельсом, уже договориться невозможно. А вот с другим правительством они были готовы работать и как бы ждали каких-то внутренних изменений.
А Гесс перелетел при Чемберлене?
Не, при Черчилле, он же в 1942 году.
А, да, да.
Не, это уже да, Чемберлен умер уже давно.
Да, Чемберлен умер в 1940 году.
Да.
Это я ошибся. А скажите мне, пожалуйста, еще по поводу 1939 года. Я все хочу понять, вот там же события нарастали буквально ежедневно. Да? Хорошо, 1 сентября, 2 сентября объявили войну. 3 объявили войну Германии. Не зная, что 17 сентября Россия вступит.
Не знаю.
Ну, Советская Россия вступит на
Россию.
Потом наступает 17 сентября. А не было искушения одновременно вообще Советской России объявить войну?
Не было. Потому что, ну, понятно, что тут и Германия-то, в принципе, было искушение ее не объявлять, но это уже было невозможно. А чем бороться-то с Россией? Хотя, на самом деле, я не могу сказать, что Британия считали Россию мощной страной. Они не думали, что есть действительно какая-то мощная армия, мощный флот, который может как-то драться. Но это, конечно, это далеко. Как? Зачем? Невозможно. Они после Финляндии не объявили. Да, да. Ну просто очень тяжело. И так уже с Германией так вообще непонятно, что делать. А воевать нечем. Ну фактически нечем. Ну как? Объявить-то можно, а вот дальше-то что делать?
А как все эти шаги Чемберлена были восприняты? То есть там были все-таки внутренние разногласия в правительстве, вот, но с Галифаксом в основном,
да? Ну, да.
Двор не вмешивался.
Нет. Двор не вмешивался, собственно говоря, Георг VI, ну, он стал королем уже непосредственно при премьер-министре, и тот его как бы считал. Ну, скажем так, ребенком, которого как нянчился все время с ним, потому что там Черчилль еще с Ллойд Джорджем начинали мутить воду как раз по поводу вот отречения. Вот это они хотели, чтобы остался герцог Виндзорский, то есть Эдуард VIII на троне. Все-таки всячески пытались нам стращать этого Георга VI. В общем, он такой затюканный был достаточно монарх, когда начинал свою политическую карьеру. Ну, Чемберлен просто отловил Черчилля с Ллойд Джорджем, сыпал им, как след, сказал, что вы вообще тут делаете. Он говорит, эти два пирата получили от меня как следует. Вот. Потом поехал во дворец, там опекал его. Так что нет, он на таких позициях, что его премьер-министр скажет, то хорошо, он ему доверял и всегда, ну, как старшему такому товарищу какому-то.
А скажите еще, пожалуйста, ответьте мне на такой вопрос. Ну вот, прошло 75 лет, да?
Да.
Да, ну, надо закончить уже, наверное, историю с Чемберленом. Он умирает. Там внезапное заболевание.
Да, очень внезапное заболевание. Ну, на мой взгляд, это, конечно, очень странное заболевание, потому что там буквально в апреле ему исполнилось, в марте, соответственно, 40-го года. Нет, ему в марте 39-го года исполнилось 70. 40-го в апреле пишет его секретарь, что он очень хорошо держится, его проверяют, проходит полный медобсмотр. Все отлично. И тут вот сгорает, буквально уйдя с поста премьер-министра, но оставаясь при этом лидером консервативной партии. А Черчиллю, конечно, это очень было тяжело, иметь постороннего лидера своей же, собственно говоря, партии, оставаться при нем премьер-министром. Потому что парламент слушался Чемберлен.
Как обычно, там на партийце больше конкуренты, чем других партий.
Конечно, да. И поэтому там было несколько этапов, когда вроде ему сделали операцию, все хорошо, он выходит на работу, и тут снова вот ему становится плохо, все, он уже умирает. Тут к нему приезжает Галифакс, которого очень много людей вообще, в принципе, в последнюю жизнь видели Галифакса. Я не знаю, почему так. Вот это, наверное, какая-то мистика. Ну, вот почему-то вот так вот происходило.
Ну, там официально было объявлено, что рак в последней стадии.
Ну, да. Ну, якобы тоже вырезано.
А какие отношения были у Чемберлена с Черчиллем?
Ну, как у Взрослого с ребенком. Вот такие. Потому что Чемберлен, конечно, читал Черчилля безобидным, ну, как сказать, не то, что безобидным, но таким вот способным нашкодить ребенком. Как и, в принципе, там многие вообще, в принципе, и члены парламента, и члены кабинета, они действительно похожи на каких-то вот детей. У них же все идет еще вот с начальной школы. Они в основном же многие вместе учились, потом университет, то есть такое вот мальчишеские братства. И на этом уровне где-то и замирают. Единственный из них выделялся, который с ними не учился никогда, это Чемберлен, который просто отличался какими-то мудрыми, взвешенными решениями, в отличие вот от этих вот всех других политиков.
Интриганов,
да, тоже какие-то мелкие подножки, причем исключительно из эгоистичных соображений, то есть не для страны, не для народа, а вот просто я вот хочу, там Эмери еще тоже был такой товарищ, вот меня Черчилль в бассейн толкнул, вот я его сейчас в парламенте тут устрою, вот такого плана там были игры и разборки. А так нормально, я не могу сказать, что они ругались, что они как-то ссорились. Но он все время, вот Чемберлен Черчилль успокаивал. Когда он был министром финансов, Черчилль, я имею в виду, у него были дикие абсолютно проекты. Ну, сейчас, собственно, там к финансовому кризису все шло, и Черчилль это очень подстегнул, будучи Минфином. Он, например, предлагал по 5 фунтов раздать каждому жителю Британской империи. 5 фунтов – это $250. Чемберлен сказал, ну, давайте сейчас все разбазарим вообще. Ну, давайте заканчивать вот этими какими-то дикими проектами, абсолютно непонятными, направленные исключительно на пиар. Персоны Уинстона Черчилля. Так что вот такие, да. Ну, не могу сказать, что плохие.
А скажите, пожалуйста, Маргара, а каким Черчилль остался в истории Великобритании? Ну, если сегодня открыть, скажем, учебник школьный там, истории, присутствует ли там Чемберлен и в какой ипостаси?
Чемберлен вообще для британцев сейчас фигура трагическая. То есть его именно расценивают до 37-го года, как они пишут, что если бы вот он ушел на покой в 37-м году, он бы вошел в историю как один из самых величайших британцев. Потому что он действительно очень много сделал для Британской империи. Невероятно много, ну, фактически поднимал ее из руин после Первой мировой войны. Но поскольку там дальше был у нас все-таки Мюнхен, была мировая война, то сейчас его расценивают именно как человека, попавшего под такие трагические обстоятельства.
А Мюнхен тоже присутствует же, наверное, каким-то образом в учебниках истории. Было ли какое-то покаяние за Мюнхен? Было ли покаяние в смысле, наверное, признание ошибки?
Ну, там у них на самом деле кочует, идет
как... Как вообще? Что сегодня они говорят о Мюнхене?
У них идет все это как-то по какой-то, ну, по синусоиде даже, я бы сказала, что в 60-е годы, например, была волна подъема, что Мюнхен это абсолютно правильно все было сделано. Так было и нужно поступить. Но сейчас такие точки зрения, в принципе, тоже сохраняются, но они уже поближе к спаду идут.
Я вообще слышал, я не знаю, насколько это правда или нет. Мне, кстати, говорил человек довольно известный, Виктор Суворов, который живет в Англии. Вот. Он мне говорил о том, ну, ведь его часто очень обвиняют. Я сейчас не говорю там за или против, это второй, это уже другой вопрос. Его очень часто обвиняют, что он там обслуживает этих всех буржуазных историков, что там, не знаю, спецслужбы и так далее и тому подобное. Он говорит, что в Англии, в той же, его теории тоже не пользуются большой популярностью. Он говорит, вообще ли такое, вот я помню это его рассуждение, что есть такое ощущение, что победители в войне, да, вот что Америка, что Англия, что Советский Союз, ставший Россией, да, ну и, собственно, и бывшей Россией, ну и примкнувшая к ним Франция случайно, вот, что как бы, я не знаю, что там была прямая договоренность или как бы договоренность, вообще не трогает, что всех устраивает вот та концепция, которая сложилась сразу после войны, вот пусть она и будет.
Ну, сложилась там после войны концепция Уинстона Черчилля. Ну, собственно, да, она там и превалирует. Сейчас у нас Уинстон Черчилль считается популярнейшим человеком в Великобритании. Да. Я вот была там в феврале в Вестминстерском аббатстве. Мы искали там могилу как раз премьер-министра Чемберлена, я имею в виду, потому что он там кремирован, там прах его захоронят. Вот мы с этими епископами, пока мы там носились, общались. И да, вот у нас, говорит, считается, что Чемберлен все-таки какой-то такой... Не самый популярный персонаж. Нас все любят Черчилля. Но это тоже, опять же, потому что все читают его, непосредственно самого Черчилля, тоже Вторую мировую войну, там темные и те же часы.
Войну, он так, в какой-то мере, зафиксировался.
Да,
конечно,
в основном.
Бывает там туда-сюда.
Да, но это же просто не исторический взгляд, а художественный. Потому что Уинстон Черчилль очень сильно врал. И, ну, занимался собственной репутацией в первую очередь в своих трудах, а уже там, после уже уделял внимание именно каким-то историческому ходу событий.
Ну, вообще, слушайте, вообще воспоминания людей — это не истина последней инстанции.
Ну, безусловно.
Каждый
да.
человек вспоминает то, что ему хочется вспоминать.
Не, мемуары, да, это определенный, конечно, да, уровень, но интересный все равно вот. Ну, я в этом плане предпочитаю как раз больше в дневнике и переписку, поэтому у меня в книге очень много писем Чемберлена, потому что человек, ну, изначально к вранью как бы не был наклонен.
А с кем он переписывал?
Сестрами. Они с 15-го года по 40-й, вот прям практически каждый день он им писал. Это издано 4 тома, ну, правда, очень ограниченным тиражом, мне с трудом удалось заслать, и слава богу, удалось, потому что это вот огромный просто материал, именно вот день за днем, как все это происходит.
Он воспринимает впечатление, в первую очередь, не как политика, а как человек просто.
Ну, безусловно, да. И я просто очень рада, что такие люди иногда становятся политиками. Что значит, все-таки у человечества еще не все потеряно. Как-то это вселяет надежду.
А семья каких-то, кто-то сейчас еще жив из его?
Ну, у него только внучка сейчас жива. Нет, ну, вот там у внучки, наверное, тоже какие-то там правнуки есть. Ну, практически сейчас им никто не занимается. Там иногда вот внучка его Мэри занимается Джозефом, его отцом, потому что Джозеф несравненно популярнее Чемберлена Невилла.
Да?
Да. Джозеф же строитель империи, Джозеф Чемберлен, вот он еще при Виктории начинал.
Она же дед Чемберлена.
Это еще там, это брат Невилла, Остин старший, вот ему был ответ, он такой.
А он кем он был?
Он был министром иностранных дел. Вот ему как раз, да. Да, но он разорвал же дипломатические...
Это не
Невилл, это Остин, он разорвал дипломатические отношения с молодой Советской Республикой, и вот его там... Собственно, и лихорадила советская пропаганда по этому поводу.
А брат потом был рядом с Невиллом?
Или... Он умер как раз в марте 1937 года.
А, то есть он уже...
У них были очень тяжелые отношения, в принципе, потому что Джозеф, вообще их отец, готовил Остина к политике. Готовил к тому, что вот если Джозефу не удалось стать премьер-министром, то Остин станет. А в итоге стал Невилл, который вообще к этому никак не готовился.
Ну вот Невилл Чемберлен стал премьер-министром, позволил тем самым Моргане Девлин написать книжку про него в серии «ЖЗЛ». Милости просим, книжку ищите, берите, это всегда интересно, вообще жизнь людей — это всегда интересно, тем более вот таких заметных и значительных политиков 20 века, каким был Невилл Чемберлен. Спасибо, это была «Цена победы», и до встречи.
Спасибо большое, всего доброго.
Программа «Цена победы».